Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем в библейском лектории на радио «Радонеж» цикл бесед под общим названием «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Новый цикл, сегодня у нас четвертая беседа. И мы покинули Лота, племянника Авраама, когда он оставил своего дядю Авраама и переселился в Содом, город, который был погружен в грех гомосексуализма. Гомосексуализм – грех, который, как об этом можно прочитать в книге «Бытия», заражает от молодого до старого. Бытие, 19 глава, 4 стих. Закон Моисеев предлагал суровое наказание за него. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Книга Левит, 20 глава, 13 стих. В Вавилонском царстве и Древнем Риме судьба этих государств известна. Этот грех был сильно распространен и представлял серьезную опасность для всех верующих отроков и юношей. Но и сегодня его опасность ничуть не меньше. Этот грех, легализованный в наше время, превратился во многих странах в доходное ремесло для гнусных сутенеров, которые торгуют телами юношей и отроков, лишая их права на нормальную жизнь. Особенно большое число детей, занимающихся проституцией, среди так называемых беспризорных, которые являются беспризорными только для равнодушных, а извращенцы давно презрели, рассмотрели и оприходовали их. Христианская молодежь должна знать, какую опасность представляют для нее подобные люди. Они покушаются на ее целомудрие. И верующие юноши должны решительно сопротивляться этому греху, кто бы и где бы ни предлагал им вступить в подобные гомосексуальные отношения. Апостол Павел наставлял верующих, говоря об опасности разврата, проникающего в жизнь христианских общин. «Я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С такими даже и не есть вместе». 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Видите, братья и сестры, апостол призывает с такими даже и не есть вместе, и тем более опасно пить вино вместе с развращенными, ибо Слово Божие учит нас, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Книга Притч, 23 глава, 31 по 33 стих. Но при этом надо помнить, что если подобный грех осквернил, а правильнее сказал, погубил чью-то душу, Христос силен изменить каждого при условии, что он возненавидит этот порок и будет решительно противостоять ему. В Евангелии мы встречаем такие слова. «Если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Евангелие от Матфея, 11 глава, 23 стих. Некоторые древние экзегеты объясняют их следующими словами. «Бог будет судить людей, особенно тех, которые были уничтожены ангелами гнева, по его прямому указанию, так, как было Божье указание на их уничтожение. Божьими попущениями воды потопа, уничтожение Содома и Гоморры, войны Иисуса Навина, Бог будет судить истребленных людей, исходя из того, как бы они себя повели, живи они во дни Иисуса Христа, чтобы при этом они были бы свидетелями всех его чудес и слышали бы все его проповеди и наставления. Такую точку зрения высказывали и Максим Исповедник, и Григорий Богослов, и блаженный Феофилакт по поводу этих слов. «Если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то они оставались бы до сего дня». То есть для Бога история имеет обратное наклонение. Жители Содома не знали Бога. По названию города этот грех именуется Содомским. В послании к римлянам апостола Павла мы находим оценку этому греху. Похоже, в этом тексте показано происхождение самого явления, откуда оно возникло. Ученые до сих пор спорят, является ли гомосексуализм врожденным чувством в жизни человека или оно, это чувство, приобретенное. Однако в послании к римлянам святого апостола Павла мы находим следующие слова. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Послание к римлянам, 1 глава, 22 по 27 стих. Вот причина возникновения этого греха. Поклонялись и служили твари вместо Творца. Какие исторически известные режимы допускали такую ситуацию, когда отдельную личность объявляли полным политическим и духовным гегемоном? Римская империя. Почти все римские императоры были гомосексуалисты. Смотрите, Светония, «Жизнь 12 Цезарей». Этот грех был распространен в нацистской Германии среди военных, хотя официально он подвергался преследованиям. Но у всех этих людей был культ почитания своего фюрера. В тотальной Спарте был жесткий режим, культ правителя, культ человека, культ обнаженного тела. Там, где поклоняются твари, а прежде всего это поклонение на уровне нарцизма, это любование собственным телом и подобными телами других людей, там человек погружается все дальше и дальше в объятия этого порока, искаженной иерархичности и отточенной субординации. Ученые считают, как мужская, так и женская сексуальность может рассматриваться как крушение открытости навстречу сексуальной инаковости, той открытости, которую рождает эрос. Гомосексуальность означает неудачу в осуществлении внутренней цели человеческой сексуальности. Конец цитаты. Если в библейском понимании брак – это соединение с другой половиной и с другой половой инаковостью, то в гомосексуальности это нарциссическое, эгоистическое обращение на самого себя, замыкание на себе самом или предельно подобном себе. В таком чувстве отсутствует движение любви и более наблюдается эгоистическое самолюбие, нарциссическое себялюбие, не способное приблизиться к половой инаковости, то есть выйти за пределы собственного пола. Такая обособленность, свойственная всему эгоистическому, прямо происходит от безрассудного стремления к самоутверждению через унижение других, имеющего целью только личное благо личности, замкнутой на самой себе. Бесплодность такого чувства ничего не родит, не только в физиологическом, но и в религиозно-духовном смысле, являясь нравственным и моральным ступором и онемением собственной совести, что не может не сказываться на всем строе жизни подобного человека, прежде всего в нравственно-духовном смысле. Это смерть духовная прежде смерти физической. Неудивительно, что этим людям свойственно окрашивать в свой цвет всех окружающих и каждого представлять и видеть подобным себе. Это все равно, что смотреть на мир и его обитателей через треснутые линзы своих очков. Конечно, все это не может означать, что церковь не захочет духовно и нравственно окормлять и совершенствовать этих людей. Более того, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, осознавая пасторскую ответственность за оказавшихся в подобной беде, а правильнее сказать, в духовной смерти, призывает и рекомендует. Гомосексуальные устремления, как и другие страсти, терзающие падшего человека, врачуются таинствами, молитвой, постом, покаянием, чтением Священного Писания и святоотеческих творений, а также христианским общением с верующими людьми, готовыми оказать духовную поддержку. Это цитата из «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 12 раздел «Проблемы биоэтики». Можно ли выйти из этого состояния? В Новом Завете мы это уже видели. Говорится о целой группе христиан, которые были гомосексуалистами. Такими были, но оставили этот грех. Читаем в первом послании к Коринфянам. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудник, ни идолослужитель, ни прелюбодей, ни Малакий». Кстати, по поводу Малакии, блаженный Феофилакт в толковании на 1 Коринфянам 6:9 сообщает: «Малакиями называют тех, над которыми совершают постыдное». Не обманывайтесь, ни блудник, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, то есть пассивные гомосексуалисты, ни мужеложники, активные гомосексуалисты, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Бог силен поменять самые жестокие нравы, очистить человека от самых ужасных страстей. Но иногда необходим и огонь с неба. И мы продолжаем читать книгу «Бытия». Бытие, 13 глава, 14 стих, «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него. Очень интересная деталь. И сказал Господь после того, как Лот отделился от него, то есть от Авраама. Когда прекратились ссоры, когда Лот ушел со своей мнимой правдой, а Авраам остался даже, может быть, потерпев некий материальный урон, тогда и только тогда Господь опять с ним заговорил. Выбор, осуществленный Лотом, напоминает то метание, которое наблюдается в умах людей, выбирающих в наше время между миром западных ценностей Евросоюза и идеалами Святой Руси. Иногда в зависимости от сделанного выбора решается вопрос, избираем ли мы жизнь или смерть. Сказано: «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Книга Откровения, 18 глава, 4 стих. Хотя переселение Лота в мир Содома и Гоморры было его необдуманным решением, Господь использовал присутствие племянника пророка Авраама, Лота, как последний шанс для обитателей этих грешных городов. Смотрите Бытие 19.14. Сам же Лот, этот, по словам блаженного Августина, несовершенный праведник, оказавшись там, стенал и мучился от собственного неправильного выбора, как и в наше время стенают немногие христиане, сохранившие верность Христу в Евросоюзе и за океаном. Читаем. «Бог, города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного общением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные». 2 Петра, 2 глава, 6 по 8 стих. Не бывает счастья, когда кто-то сходит с территории Бога. Как общеизвестно, дьявол – человек-убийца от начала. Евангелие от Иоанна, 8:44. И, взявшись за любого человека, он ищет, как всецело погубить его, опрокинув в преисподнюю ада. После того, как Лот отделился от Авраама и зажил своей самостоятельной жизнью в окрестностях Содома, дьявол стал умышлять, как бы совсем погубить его. Так как дьявол никогда не прощает человеку того духовного роста, какой он мог переживать даже эпизодически, например, в одни юности. Так некоторые из нас в детстве и юности исповедовались и причащались. Потом кто-то продолжил вести такой же образ жизни, а кто-то отошел от него. И дьявол, который ненавидит возможный духовный рост каждого из нас, начинает мстить тем, которые, возможно, на самое короткое время вырвались из-под его власти. В тот самый момент, когда Лот покинул Авраама, он оказался в очень затруднительном и опасном положении. В 14 главе книги Бытия с 1 по 11 стих рассказывается о битве в долине царей, когда 4 царя разбили 5 царей. Подобное описание битвы в долине царей не случайно, но подготавливает нас к восприятию могущества Создателя и указывает на добродетель, как на источник подлинной победы, по мнению святителя Иоанна Златоуста. Он же отмечал, что пленение Лота является закономерным итогом того, что тот сам предпочел мнимые богатства и земные удобства нахождению с праведным Авраамом. В аллегорическом прочтении пять царей, пишет святитель Амвросий Медиоланский, символизируют пять телесных чувств, с которыми ведут сражение четыре царя: соблазны, плоти и мира. Амвросий пишет: «Пять царей – суть пять чувств нашего тела: зрение, обоняние, вкус, осязание, слух. Четыре царя – суть телесные и мирские обольщения, потому что человеческая плоть состоит из четырех стихий. По справедливости они называются царями, потому что грех имеет свою верховную власть, имеет свое великое царство». Конец цитаты. Это трактат Амвросия Медиоланского, который называется «Об Аврааме». И действительно сказано: «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Послание к римлянам, 5 глава, 21 стих. Уточнение. А в 13 году возмутились, в 14 году, Бытие, 14 глава, 4-5 стих, вот это уточнение, 13 год, 14 год, как и все в Писании, не случайно. Скорее всего, речь идет здесь о том, что именно к этому возрасту, 13-14 лет, телесные и мирские обольщения начинают проявляться в жизни подростка, возмутились, когда его естественные чувства поражаются стихиями мирских обольщений. После этого что-то одно воцаряется в человеке – грех или стремление к праведности. И обнаруживается, как кто в нем выиграл, а кто проиграл, сказано: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». 2 Петра, 2 глава, 19 стих. С другой стороны, любой военный конфликт стимулируется и прямо направляется человеческим вожделением, которое человек не преодолел со дней своей молодости и подпал под его пагубное влияние. В книге Иова, 20 глава, 11 стих сказано: «Кости его напоены грехами юности его, и с ним лягут они в прах». В утренней службе степенно, глаз 4, мы находим слова: «От юности моя мнози борют мя страсти». Иногда все это, неизжитое с годами, приобретает совершенно откровенные и разнузданные формы. Так один из президентов Соединенных Штатов Америки в самый разгар сексуального скандала, связанный с ним, более чем решительно начал развязывать военные действия на Ближнем Востоке, в том числе и с использованием тяжелых бомбардировщиков, которые обрушивали тонны бомб на головы ни в чем не повинных людей. Каждый агрессор, клеветник и убийца таким образом уподобляется дьяволу. Но все это начинается с внутренних греховных побуждений, которые вспыхивают в сердцах отдельно взятых людей и стимулируют их на подобные проявления взаимной неприязни и враждебности. Простые люди живут насущными потребностями обыденной человеческой жизни, интересами семьи, воспитанием детей и стремлением к домашнему благополучию. Все это вытесняет из их жизни стремление к власти и дикому обогащению. Такие люди, за редким исключением, никуда не баллотируются. А зачем? Не прорываются, переступая через многих в своем стремлении к власти, а просто живут интересами, радостями и печалями семейного очага. Но мир политики часто и их втягивает в водовороты собственных вожделений, амбиций, разнузданных страстей отдельно взятых политиканов, чьих-то несостоявшихся мужей, отцов и жен. сказано: «Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Послание Иуды, 1 глава, 12-13 стих. Увлекающие в эти водовороты других в собственной неполноценности и комплексов все и вся поглощая в себе. Так живут эти люди. Особенно неоправданной и уродливой оказывается враждебность и гневливость, возникающие на почве религиозного несогласия с другим человеком, нарушающие принцип братолюбия. Читаем. «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании, того имейте на замечание или сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата». 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 14-15 стих. Особенно последнее уточнение «вразумляйте как брата» часто сталкивается с неприятием, когда недавно пришедшие из мира в церковь начинают нас учить, кого можно считать за брата, а кого нет. Святые отцы настаивали именно на братских чувствах по отношению к заблудившимся и оступившимся людям, сравнивая брезгливо относящихся к еретикам и раскольникам с самим дьяволом. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая о православных еретиках, утверждает: «И не говори мне таких бессердечных слов, что мне заботиться, у меня нет с ними ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем очень много общего. Они имеют одну и ту же с нами природу, населяют одну и ту же землю, питаются одной и той же пищей, имеют одного и того же владыку, получили одни и те же законы, призываются к тому же самому добру, как и мы. Не будем поэтому говорить, что у нас с ними нет ничего общего, потому что это голос сатанинский, дьявольское бесчеловечие. Не станем же говорить этого и покажем подобающую братьям заботливость». Подобающую братьям заботливость. О ком? О еретиках и раскольниках. Златоуст продолжает: «А я обещаю со всей уверенностью и ручаюсь всем вам, что если все вы захотите разделить между собою заботу о спасении обитающих в городе, то последний скоро исправится весь. Разделим между собою заботу о спасении наших братьев». Каких братьев? Еретиков и раскольников. Златоуст продолжает: «Достаточно одного человека, воспламененного ревностью, чтобы исправить весь народ. И когда налицо не один, и не два, и не три, а такое множество могущих принять на себя заботу о нерадивых, то ни почему иному, как по нашей лишь беспечности, отнюдь не слабости, многие погибают и падают духом. Не безрассудно ли в самом деле, что если мы увидим драку на площади, то бежим и мирим дерущихся? Да что говорю я драку? Если увидим, что упал осел, то все спешим протянуть руку и поставить его на ноги. А о гибнущих братьях, то есть о еретиках и раскольниках, Златоуст пишет, а о гибнущих братьях не заботимся. Богохульник тот же осел, не вынесший тяжести гнева и упавший. Подойди же и подними его и словом, и делом, и кротостью, и силой. Пусть разнообразно будет лекарство. И если мы устроим так свои дела, будем искать спасение и ближних, то вскоре станем желанными и любимыми и для самих тех, кто получает исправление». Это беседы о статуях, говоренные к антиохийскому народу. Беседа первая, Златоуст. Конец цитаты. Как правило, такое чувство вот раздраженности, нетерпимого отношения, обнаруживается в среде неофитов или людей со слишком сложным прошлым, например, бывшие наркозависимые или идеологически травмированные до прихода в церковь, бывшие комсомольцы, диссиденты и коммунисты. На преодоление последствий подобных травм могут уйти годы и годы. И мы читаем о битве царей. «Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли, и взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, живущего тогда у Дубравы Мамры, аморьянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана». Бытие, 14 глава, с 11 по 14 стих. Здесь надо понять, что рожденные в доме его, то есть в доме Авраама, 318. Как это понять? У него же не роддом, что 318 человек родились в его доме. Имеется в виду, что это его ученики, которые родились духовно, приняв единобожие и отвергнув язычество. Рано или поздно с теми членами наших семей, которые перестали жить приходской жизнью, случается беда, как она и случилась с Лотом, который оказался плененным вместе с жителями Содома. Тогда мы должны поспешить к ним на помощь, оставив, возможно, с нашей стороны упреки и тяжелые для них выговоры и напоминания. Святитель Иоанн Златоуст наставляет: «Вот то, о чем я говорил вчера, ныне сбылось на деле. Лот нисколько не получил пользы от выбора лучших мест, но самим делом был научен не искать лучших мест. Не только ему не было от этого никакой пользы, но вдобавок он сделался еще и пленником и узнал на опыте, что гораздо лучше ему было бы жить вместе с праведником, нежели, отделившись от него и живя на свободе, испытать столько бедствий. Вот он отделился от патриарха и думал пользоваться большей свободой, владеть лучшими местами, жить весьма богато, и вдруг сделался пленником, бездомным, лишенным своего крова, чтобы ты знал, какое зло раздор и какое благо согласие, и что лучше не гнаться за большим, а любить уничижение. И взяли, говорит Писание, Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, имущество его, и ушли. Во сколько раз лучше было для него жить вместе с патриархом и потерпеть все, лишь бы только не расторгнуть взаимного согласия, чем, отделившись от него и выбрав себе лучшие места, тотчас подвергнуться таким опасностям и подпасть под иго иноплеменников. Это беседы на книгу «Бытия» святителя Иоанна Златоуста. Конец цитаты. Теперь Аврааму приходится употреблять максимум усилий и принять на себя несвойственное для пророческой миссии воинское попечение. Действительно, как вести себя, если кто-либо из нас оказывается в подобном состоянии? Возникает дилемма. Сказано: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Псалом 33, 15 стих. И еще: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту». А это уже книга пророка Исаия, 1 глава, 17 стих. Выбор между миром и войною, добром и неизбежным на войне насилием не мог не создавать сложностей для пророка Авраама. Аллегорически, о чем мы говорили ранее, четыре царя, победившие пятерых царей – это мирские обольщения, одолевшие телесные чувства. По слову святителя Амвросия Медиоланского, это суть телесные и мирские обольщения, одолевшие пять чувств нашего тела – зрение, обаяние, вкус, осязание, слух. Как известно, чувственный аппарат, человеческое сердце, наиболее пострадал в грехопадении наших прародителей. Необходимо контролировать мир собственных чувств, чтобы не стать их заложником, то есть погрузить ум в сердце и рассматривать любое его движение, иначе четыре царя одолеют пятерых царей. Читаем. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Послание к Римлянам 5:21. Следовательно, ротоборец, подвижник Авраам должен восстановить равновесие чувств в собственном сердце для победы над четырьмя стихиями собственной плотяности. Ибо если преступлением одного, то есть Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Послание к Римлянам, 5 глава, 17 стих. Другими словами, любая подлинная победа одерживается человеком прежде всего над самим собою, силою побеждающего в нас Бога, человека, Христа Иисуса. Как сказано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Послание к евреям, 12 глава, 4 стих. В наше время, когда люди ездят на войну, как на сафари, очень важно знать и библейские законы ведения войны. Немного непонятна подробность, сказанная Моисеем об Аврааме, что он вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318 человека, рожденных в доме его. Мы уже говорили об этом выше, ведь само слово «дом» еврейское «бейт» на библейском еврите очень многозначно и многогранно. С ним связано немало понятий, как и слово «хедер» или «хедер», что означает «комната в доме». Доминирующее значение этих слов связано с вопросом о нахождении в собственном жилье. В Библии слово «дом» чаще означает «дом учения», следовательно, «хедер» – классная комната, школьный класс. Таким образом, рожденных в доме его 318 человек надо разуметь как вышедших из его школы единобожия. Иначе действительно пришлось бы признать, что при шатре Авраама действовал походный роддом, где родились эти 318 человек. Здесь же имеется в виду, что они родились духовно, как сказано у апостола Павла, 1 Коринфянам 4:15. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием», писал апостол Павел. В древнееврейской экзегезе присутствует вопрос, а имел ли право Авраам отрывать своих учеников от богоугодного занятия и отправлять их на войну? Однако, как говорится, родство обязывает. Авраам не мог уклониться от обязанностей дяди по отношению к непутевому племяннику. «И, разделившись, напал на них ночью», то есть Авраам и его отряд. «Сам и рабы его и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска». Бытие 14:15. Уточнение «разделившись, напал на них ночью» создает прецедент и может быть отнесено к библейским законам ведения войны, позволяющим использовать военную хитрость. «Разделившись, напал», то есть создал впечатление нападения с разных сторон. напал на них ночью, то есть прячась во тьме. И далее мы читаем. «И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шавы, что ныне долина Царская, и Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Бытие, 14 глава, 16 по 23 стих. Здесь мы видим Авраама между царем Содома и царем Мельхиседеком, который был священник Бога Всевышнего. И в наше время актуально такое противостояние между тем, что будет царствовать над нами, грех или святость. Это злободневный вопрос и для кого-то сложная дилемма, перед которой может оказаться не только отдельно взятый человек, но и целая страна. Надо сказать, что содомляне в этой битве царей, человеческих чувств и греховных позывов оказались никудышными войнами. Читаем. «В долине же Седдим было много смоляных ям, и цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы». Бытие 14.10. Подобное уточнение, что они не смогли миновать смоляных ям, упали в них, может подчеркивать опасность подобного порока, опрокидывающего человека в адскую смолу еще до попадания в ад. Следовательно, слова «остальные убежали в горы» – призыв к подобным им людям возвыситься над этим пороком и решительно совершить бегство, исход из собственного Содома и собственной Гоморры. Сказано: «Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей», то есть окрестности Содома и Гоморры. «Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Бытие 19.17. Любой человек должен более чем решительно расставаться с собственным греховным прошлым. И только дьявол и бесы, и подобные им всячески пытаются напоминать нам о печальном греховном прошлом каждого из нас, стараясь опрокинуть нашу совесть в тиски уныния и отчаяния, как в некую смоляную яму. Но мы призываемся к тому, чтобы не оглядываться назад и нигде не останавливаться в окрестности сей, покидая тот или иной гибнущий Содом или гибнущую Гоморру. Авраам отказывается принять какую-либо награду за спасение от царя Содома и говорит ему: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего того, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Уточнение «даже нитки и ремня от обуви не возьму» показывает, как важно дистанцироваться от любых зависимостей. К сожалению, некоторые буквально подсели на гуманитарную помощь, особенно в 90-х годах, оказавшись в зависимости и долгу от приславших нам ее. Но, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, тем более, что и вся эта помощь, на которую хотели подсадить Россию, была с самого начала безнадежно просрочена. Особенную опасность представляют для нас гуманитарные, просроченные, псевдоэкклезиологические схемы и псевдомиссионерские программы, которые всякие разъездные старьевщики и духовные гастарбайтеры попытались всучить нам с ловкостью уличных мошенников. Говоря о методе миссионерского служения в православной церкви и опасности неправославных влияний на него, не лишнее отметить его литургическую направленность подлинного миссионерского служения. Митрополит Амфилохий Радович пишет в своей работе «Миссия церкви и ее методика». Богослужение, как живое дыхание церкви, ее соборная память всегда имела исключительное значение для осуществления церковной миссии. Православная методика всегда имела литургический характер. Богослужение было и остается неизменной благодатной школой, вечной новой школой, и в ней воспитывается не только человеческий ум. Она воспитывает не просто накоплением знаний, как это происходит в различных европейских школах. Она, церковь, образовывает, формирует всего человека как целостную личность. Неудивительно поэтому, что на протяжении всей церковной истории началом и концом всякой церковной миссии было богослужебное евхаристическое собрание. Богослужение по самой своей природе, своими нестареющими методами несет в себе вечно обновляющую и преображающую силу. Конец цитаты. Трудно не согласиться с этими возвышенными словами. Как известно, природа латинской церкви клерикальна, иерархична, природа протестантской церкви доктринальна, догматична, а природа православной церкви соборна, потому что евхаристична. Сама евхаристическая чаша есть залог истинной иерархичности и чистоты догматической, и никак наоборот. Поэтому есть опасность, когда мы подсаживаемся на какую-то гуманитарку, в том числе на какие-то новые направления богословской мысли, мы можем уклониться в сторону. Авраам, который отказывается принять даже нитки и ремня от обуви из чужих рук, это пример человека, оберегающего не только целомудрие тела, но и целомудрие веры и души. Отказавшись от этого принципа, многие саморастлились и духовно, и физически, подсев на чуждые нам измы. Нельзя воспринимать такое поведение Авраама как проявление отторжения, брезгливости по отношению к этим лицам. Далее мы обнаружим его заботу об этих падших людях, когда, стоя перед лицом Божьим, Авраам будет ходатайствовать за них, за жителей Содома и Гоморры. Святитель Амвросий Медиоланский наставляет нас, истолковывая слова Авраама, поднимая руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли. Совершенному уму не свойственно принимать ничего земного, ничего из телесных обольщений, но воздерживаться от земного. Поэтому Авраам говорит: «Ничего не возьму из всего твоего». Он уходит от неумеренности, словно от заразы, избегает телесных чувств, будто погибели, отвергает мирские наслаждения, ища то, что превыше мира. Вот что означает поднимать руки Господу, то есть показывать, что чист от всего, что ничего не взял. И Амвросий Медиоланский продолжает: «Трудолюбивая рука – добродетель души. Он поднимает ее не к плоду земного древа, а к Господу, который сотворил, сказано, небо и землю». То есть умопостигаемую и видимую природу. ибо невидимая сущность – это небо, а видимая или чувственная природа – земля. Потому это место означает то, что Авраам простирает добродетель своей души до небесных вещей, чтобы из той умопостигаемой сущности усвоить возвышенность созерцательной жизни, созерцая не то, что видимо, но то, что невидимо, то есть неземное, телесное или настоящее, но бестелесное, вечное, небесное. А из этой видимой природы он извлекает пользу, относящуюся к практической и только гражданской жизни. Конец цитаты. И мы читаем, Авраам говорит, «Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Энер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Бытие 14:24. Здесь Авраам не отказывается в некой контрибуции для его союзников, которые ходили с ним в поход. Но подобное исключение из правила только подчеркивает значимость правила. Также забота Авраама о союзниках и о слугах предвосхищает последующее бережное и внимательное отношение апостолов к уверовавшим из числа язычников. Но кто такой Мельхиседек, о котором мы прочитали, что он, Мельхиседек, царь Салимский, священник Бога Всевышнего? Мельхиседек поднимается над другими людьми как таинственная фигура. Мельхиседек понимается как прообраз Христа, истинного первосвященника Божия. Святые отцы по-разному трактуют этот прообраз. Так святитель Киприан Карфагенский говорит, что предложение хлеба и вина усиливает схожесть Мельхиседека с Христом. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что ни Мельхиседек, ни Христос не имели родословия. Мельхиседека можно отождествить сыном Ноя Симом, который получил священство от своего отца, по мнению преподобного Ефрема Сирина. Блаженный Августин полагает, что с Мельхиседека началась евхаристическая жертва, приносимая теперь христианами. Наконец, тот факт, что Авраам предложил Мельхиседеку десятину, показывает, что патриарх был скромен даже в победе, замечает святитель Амвросий Медиоланский. Не вдаваясь в изучение этой палитры мнений и представлений, со всей очевидностью хочется сказать, что данное толкование не взаимоисключающее, но скорее взаимодополняющее. Подобные многоплановые образы, личности, символы часто встречаются на страницах Священного Писания. Священномученик Киприан Карфагенский пишет, «В священнике Мельхиседеке было предизображено таинство жертвоприношения Господня, о чем свидетельствует Божественное Писание в следующих словах. И Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил Авраама». А о том, что Мельхиседек был прообразом Христа, свидетельствует в псалмах Дух Святой, говорящий от лица Отца к Сыну, «Прежде Деницы я родил тебя, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Этот чин совершения Евхаристии происходит от этого жертвоприношения. Поскольку Мельхиседек был священником Бога Всевышнего и принес хлеб и вино и благословил Авраама, ибо кто по преимуществу есть священник Всевышнего Бога, как не Господь наш Иисус Христос, который принес жертву Богу Отцу и принес то же, что принес и Мельхиседек, хлеб и вино, то есть свое тело и кровь. Конец цитаты. При таком прочтении данного образа, братья и сестры, мы лучше начинаем понимать значение Божественной Евхаристии в нашей собственной жизни. Евхаристия – залог и источник окончательной победы над силой греха, властью дьявола и страхом смерти. Евхаристия не как приз за хорошее поведение, но как самое радикальное средство в борьбе с грехом, восстанавливающее нас из состояния чад гнева в состояние чад Божиих. И точно так же, как Евхаристия – средоточие жизни всей Церкви, она должна являться и средоточием жизни верующей семьи и домашней Церкви. И, без сомнения, это приношение укрепило Авраама и его дом, дом Бейт в самом широком смысле, и его домочадцев, и его учеников. Итак, сегодня мы окончили четвертую беседу нового цикла под общим названием «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующее воскресенье мы проведем пятую беседу. Спаси вас всех, Христос!
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральную выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. 7 ноября в среду в 18 часов на московском подворье Троицы Сергиевой Лавры состоится показ фильма режиссера Бориса Лизнева «Прямой путь». Вход свободный. Справьте по телефону 8495-684-3164. Повторяем 8495-684-3164.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.